18 часов и 6 минут, это московское время. Всем добрый вечер. Сегодня пятница, и на своем месте программа «Дилетанты». Я Айдар Ахмадиев, напротив меня Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Мы сегодня не одни. Добрый вечер, да, и напротив нас всех сейчас Арсений Веснин, который бороздит уже что теперь?
Ионическое море. Всем привет, друзья.
Ионическое море. Прекрасно. Но мы вот целый месяц пропустили у нас. Был перерыв. Каждый месяц мы будем сообщать, рассказывать. И в журнале, который мы отчаянно рекламируем, в журнале, где вообще-то основная тема про убийство Кеннеди, и мы с вами в каждом номере, и в этом тоже, у нас есть отчет Арсения Веснина о его путешествии, об очередной части путешествия. Ну вот, так что давайте, где мы тогда? Мы еще, в общем-то, не побывали в Трое просто-напросто. Вот так у нас получается.
Да, в прошлый раз мы говорили в целом об экспедиции. Да. Я рассказывал как бы об ее замысле, да, наверное, если кто-то вдруг пропустил, заходите на YouTube, вроде бы все эти ссылки сохраняются. Я там рассказываю про принципы вообще экспедиции, по принципу реконструкции путешествия по пути Одиссея, как мы реконструировали этот маршрут вообще и так далее. Я уже тогда не буду сейчас повторяться, там как бы такие важные были основы. Вот. А если мы говорим вот про последний вышедший номер, который я, да, всем советую тоже купить, прочитать, потому что там просто есть некоторые наглядные материалы, касающихся Трои, в виде каких-то некоторых археологических нюансов, да, которые некоторые я сейчас попробую показать тоже. Но, в общем, прочитайте в журнале. Мне кажется, там есть какие-то важные, интересные вещи. Основная, какая наша задача была, да, то есть вот, если так вот с кондачка, да, как говорится, подумать, откуда и куда плыл Одиссей. Ну, понятно, что плыл он из-под Трои. Но, наверное, многие, кто ну, хоть как-нибудь интересовался хоть немного вопросом Троянской войны, Трои и так далее, слышали о том, что а точно ли это та самая Троя? А то ли нашел Шлиман, что нужно? Или вообще, может быть, все-таки это все выдумки и подогнали какой-то город где-то, ну, подогнали, надо назвать что-то Троей для, не знаю, для кино, для каких-нибудь туристов и просто для красного словца. В общем, этот вопрос, он на самом деле правомочный, как мне кажется. Он такой дилетантский и совершенно правильно его ставить, на мой взгляд. И мы поэтому в эту Трою отправились, вот, пришли мы туда на лодке. И вот буду говорить, да, например, о первых сомнениях, которые начинают закрадываться, когда заходишь. Вот вы представляете, заходите в из Эгейского моря в пролив Дарданелла, сейчас он называется Дарданелла, а в древности греки называли его Геллеспонтом. Вот ты заходишь, и вот понимаешь, что вот эта Троя, вот этот Гессарлыкский холм, в котором эта Троя была найдена, а ее не видно. Я вот выглядывал, смотрел в бинокль, где Троя? Где этот холм? Нет, не видно. Я думаю, хотя у меня карта есть, да, я направление могу взять, пеленг и так далее. Но нет, ничего не видно. Даже бинокль, который там в 10 раз приближает, ничего не видно. Более того, ты туда заходишь, течение, 4 узла. Причем мы еще заходили с попутным ветром. То есть ветер нас, наоборот, подгонял. Это очень редкая ситуация. Мы заходили, обычно всегда там ветер дует с северо-востока, а нам повезло, он дул как раз-таки там примерно юго-западный. Течение 4 узла. Это тяжелейшее. Нашему мотору тяжело идти. Как там эти несчастные грибцы могли с ним справляться? В общем, мы знаем,
они все такие греческие, ахейские герои. Вот все
да,
эти диамеды страшные.
Вот. Насколько их хватит. В общем, конечно, понятно, что это сложно. И главное, ну да, есть берег, на который вроде бы можно вытащить корабли. Он довольно пологий. Но никакой бухты все-таки, которая была, ну, хоть как-то более-менее защищена от этих волн, чтобы этот процесс высадки мог проходить нормально. В бухтах обычно течение успокаивается, ее нету. То есть это такое неудобное место ни для высадки греков, ни потом мы же вспоминаем, что, ну, как бы вроде бы этот город, он же не просто так стоит, это вот торговый путь, соответственно, здесь должны оставаться, останавливаться другие лодки. Ну, какая-то вот морская жизнь там должна быть. Ничего подходящего для морской жизни нет. Это, конечно, первое впечатление. Вот, мы проходим дальше, поднимаемся до города Чинаккале турецкого. Это единственное место, где мы можем нормально оставить лодку безопасно, чтобы поехать исследовать вот ту самую Трою. Это вот как бы такое первое впечатление. Вот, а дальше мы в эту Трою приехали. И, конечно, интересный памятник. он сложный. Я вот сразу, не знаю, так, наверное, скажу тем, кто туда поедет. Конечно, я даже могу посоветовать книжку. Вот американский археолог из университета Цинциннати Карл Блегин написал небольшую книжку, буквально там она... Может, мне кажется, может быть, я в прошлый раз ее уже советовал, а может быть, нет. Он написал отчет такой, для понятный для всех, по раскопкам Троя. Загуглите Карл Блегин, по-моему, он так называется, Троя, или как так книжка называется. Она простая и довольно понятная, поможет просто хоть чуть-чуть разобраться. Потому что на самом деле ты приходишь, и там наслоение разных камней, разных типов кладки, все вот, вот просто вот так вот, так вот, так вот. И, конечно, разобраться сложно. Но там, не пересказывая долго там каждое исследование каждого слоя, да, в общем, мы, конечно, убедились, что если есть в мире место, которое можно было бы назвать Троей Гомеровской, то, конечно, это Троя. Действительно, тут Шлиман, он, конечно, промазал в всех своих идентификациях, но он попал довольно...
Промазал точно. Временно, в смысле, по слоям, да, промазал, сильно. Да?
Это очень понятно, на самом деле, почему он промазал. Я сейчас объясню. Есть вот из того, что можно понять, вот давайте так скажем, не специалисту, вот человеку, который вот туда придет, что можно действительно понять и попробовать вычленить. Потому что слоев сейчас там 11 насчитывается, и, конечно... вот даже все-таки я много лет работал в археологических экспедициях, да, и посвятил довольно большое время подготовке к визиту Трои. Конечно, все равно в первый момент у тебя начинается, ну, довольно растерянно себя чувствуешь. Вот, но что можно точно понять? Есть кладка, стены, которые относятся к вообще 4-му тысячелетию до нашей эры. В самом центре холма есть крепостные стены, самые-самые древние. И даже есть вот буквально такие фундаменты мегарона, такого сооружения, дома, большого прямоугольного дома с очагом в центре, который как бы являлся дворцом, да, того времени. А дальше есть следующие стены, которые датируются у нас уже как раз-таки рубежом 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры. Это вот то, где совершил Шлиман ошибку. И надо сказать, я там совершенно его понял. Я понял, почему. Сейчас я посмотрю, может быть, у меня эта фотография точно есть. Так, подобрана анализ. У меня сегодня все-таки есть фотографии именно стен самой Гомеровской Трои, к сожалению, найдены. Но в журнале есть эти ворота. Обязательно купите журнал и посмотрите. В общем, Шлиман прорыл траншею. Ну, что знал Шлиман, который верил Гомеру про Илион, про Трою? Он знал, что это город с высокими башнями и могучими стенами. Что искал Шлиман? Высокие башни и могучие стены. И он их нашел. То есть действительно огромная стена толщиной 6 метров. Высотой только каменная стена за 5-6 метров. Она реально огромная. И огроменные ворота, южные ворота, они, понимаете, они еще выложены, они замощены. Туда могут действительно въезжать повозки, туда могут въезжать колесницы, они огроменные. Говорю, покупайте.
И журнал, деревянный конь фото. Может въехать.
А про коня отдельно сейчас расскажу. Там она очень очевидная. Про коня это интересно. Он находит это. И более того, за воротами он находит тот самый знаменитый клад Приама, который вот у вас в Москве, да, выставлен в Пушкинском музее. То есть он еще находит золотые украшения богатые. И, конечно же, он все-таки как такой совсем начинающий археолог, да и археология только еще становилась как наука. Он, конечно, говорит, вот, я нашел Трою, собственно, рапортует об этом. Это великое событие. На самом деле, археология без этого бы не состояла. Ну, она состоялась бы, но попозже. Это, конечно, огромный толчок, да, дало увлечение древности и так далее. И уже позже, уже только к концу века, да, там уже где-то в 80-х годах, его помощник Дёрпфель говорит ему, друг Шлиман, ты ошибся, это не те стены. Эти стены датируются на 1000 лет раньше, чем Троянская война. И это, конечно... и еще главное, там следы пожара он находит. Ну, то есть...
Видеть
пожар, там всегда вот этот гарь, ну, вот видна зола. Вот если аккуратно копать, то есть не пропустишь золу. То есть все сходится. Поэтому мне кажется, что мы должны простить Шлимана даже за то, что он прорыл вот эту свою огроменную траншею, которой главная его трагедия. Когда он рыл эту траншею, он большую часть той Трои, которая вот на 1000 лет позже, чем он определил, он срыл ее. большую часть. И мы много чего потеряли, но не надо паниковать. На самом деле много-много чего осталось. И действительно, следующая стена, а я говорю, помните, я сказал, первая стена, самая древняя, потом вот следующая, это как бы такой, можно вот еще побольше, она покруглее, и дальше идет. И дальше следующая стена вокруг еще больше находится. Это стена, которая относится к Трое 6, так называемый слой, и потом к слою Трое 7А. Я стараюсь поменьше называть этого, потому что всегда можно в этом запутаться. И тут, конечно, на самом деле любопытнейшая история. Да, у нас есть огромное количество способов разных анализов там, у археологов, как уже сейчас все датировать. Да, сейчас такие ошибки, как Шлиман совершил, невозможно совершить. Но что мне понравилось? Сейчас расскажу про мифологическую часть. Потому что эта история, на самом деле, вот этой Трое 6 и Трое 7а, это история о том, что в мифах есть правда. Потому что если вспоминать историю Троянской войны, да, которая рассказана далеко не только Гомером, есть так называемый киклический цикл, есть очень много произведений, связанных с Троянской войной и мифов, потому что в Илиаде только маленький временной промежуток описывается Троянской войны. Там как бы какая история? Троянская война является, вот наша гомеровская, она является второй Троянской войной. Для этого была Первая Троянская война, и Первая Троянская война, она была мифической. Так называемая существовала Лаомедонтова Троя. Царь Лаомедонт, значит, заключил договор с Посейдоном и Аполлоном о том, что те построят ему стены, могучие, великие стены его города, а тот взамен даст Посейдону коней. Собственно, боги построили стену, царь не дал коней. Идея так себе, конечно, обмануть богов. Дальше, значит, за это Посейдон решил отомстить, наслал чудовище. Чудовище похитило дочку этого царя Лаомедонта, но мимо проплывал Геракл, которому, конечно, надо совершить подвиг какой-нибудь. Он говорит, я вас спасу. Тот говорит, спаси, пожалуйста, убей чудовище. Лаомедонт говорит Гераклу, спаси мою дочку, я тебе коней дам своих. У меня классные кони.
Опять кони.
Геракл, значит, естественно, убивает чудовище, спасает красавицу, говорит, ну где кони-то? Тут говорит, не дам. В общем, ничему не научились эти, значит, троянцы у первый раз. Этот Лаомедонт и Геракл вместе с величайшими героями древности греческими приходят и разрушают эти стены могучие. И происходит это все примерно за 2-3 поколения до следующей Троянской войны. Потому что выживает единственный новорожденный молоденький сын Лаомедонта Приам, который как раз-таки да, является царем Трои вот, в классической нашей Троянской войне. И дальше, соответственно, проходит несколько поколений, вот Приам старится, да, уже, и вот, значит, наша Троянская война, сюжет известный. Как это отражается в археологии? Что интересно, вот эта могучая Троя, которая считается Троей 6, ее разрушение датируется примерно 1300 годом до нашей эры.
1300, да?
1300, а Троянская война на 100 лет позже. То есть 1300 год происходит землетрясение, которое разрушает эти стены. А спустя... Но люди, почему мы точно знаем, что землетрясение? Ну, во-первых, там характерное разрушение, но главное, население города никуда не уходит. Оно тут же отстраивает эти стены заново. И культура.
А откуда это понятно, Арсений, что они не уходят, что они тут же отстраивают?
Керамика та же самая. Нету никакого, во-первых, культурный слой никак не прорастает. Более того, абсолютно та же керамика. Нет никаких там других народов, да. То есть, когда приходят другие народы, завоевания, у нас сразу же меняется типология керамики, украшений. То есть археологические находки начинают меняться. Типологически все происходит ровно точно так же. Ничего не изменилось. И через 100 лет этот город, вот все с той же сохранившейся культурой Трое 6, разрушается войной уже. И это Троянская война. То, что это разрушается войной, это тоже совершенно очевидно, потому что найдены на улицах города костяки, ну, скелеты, незахороненные. Рядом лежат пульки от пращей, наконечники там кремниевых и бронзовых стрел. Более того, город очевидно пережидает осаду, потому что незадолго до своего падения, об этом вот как раз, кстати, Карл Блегин пишет, и он, собственно, раскапывал вот эти части стен, город очень сильно уплотняется. Наскоро внутри крепостных стен начинает построили очень много домов с огромным количеством пифосов, это огромные такие кувшины, в которые являлись хранилищем. То есть там хранили воду, зерно, их зарывали в землю. И действительно, вдоль вот этой вот стены такая более наскоро сложенная кладка с огромным количеством, вот их можно прийти, посмотреть, там вот эти вот горшки, закопанные в земле, они так и остались стоять. То есть что происходит? Во-первых, мы знаем, что мы видим, что люди умерли на улицах и были убиты, они просто там упали или что-то с ним произошло. А потом мы тоже видим следы пожара. И мы видим, что незадолго до этого были построены наскоро дома с большим количеством хранений, то есть была осада. О чем это все говорит? Была осада, город был захвачен. И сейчас скажу про троянского коня, но все-таки, чтобы подытожить, да, чтобы было понятно. Мне кажется, это удивительное совпадение. Есть легендарная Троянская война, в которой участвуют полубоги Геракл и прочие, значит, его товарищи, которые разрушают великую Лаодаментову стену. И мы находим следы землетрясения, которые разрушают город. Потом приходят люди, уже как бы Троянская война, спустя несколько поколений, и разрушают Трою. И мы видим археологически, что действительно произошла война, и этот город погиб. То есть мне кажется, вот такое совпадение с мифом, вот это вот двойное, что было мифическое разрушение, и это землетрясение, а потом реальное разрушение, и это
значит, мифическое не война. Такое уж мифическое получается.
Ну да.
Что то есть, что-то то есть, там было. Геракл, не Геракл. Да.
Ну то есть Геракл – это землетрясение. Вот как бы что. То есть вот этот вот могучий Геракл – это и есть землетрясение. Вот его разрушение. Да? То есть как бы оно таким образом, этот миф, возможно, дошел
ну,
до нас.
Ну это можно, да, действительно, приписать Гераклу или самому колебателю морей, на самом деле это Посейдону, которого так кинули с конями.
Вот. Арсений, а тут Галина у вас спрашивает, а скелеты находят в слоях города?
Нашли как раз таки.
А скелеты, да.
Да, скелеты как раз таки нашли в слое города Троя 7А. То есть это именно там. Они лежали на улицах, вот, там у кого-то, по-моему, в голове что-то пробитое есть. Вот. Ну, то есть это есть скелеты именно погибшие, потому что просто так скелеты людей не могут лежать на улицах, да, то есть ну, трупы никто не бросает. Это, конечно же, ну и, собственно, важно, да, что вот трупы остались, город был сожжен, и дальше. Какая-то жизнь осталась теплится, да, там, конечно, в городе. Не то, что там город был покинут совсем, но это совершенно другой размах. Вот, и дальше наступает вообще уже катастрофа Бронзового века, приходят народы с севера. И, в общем, потихонечку Троя, на самом деле, по сути, она исчезает на какое-то время, поселение с этого места. То есть война оказалась разрушительной, поселение было практически заброшено. Там какая-то еле-еле жизнь теплилась. Троянский конь. Вот давайте сейчас я попрошу даже показать фотографию. Она это фотография 1, а потом фотографию 2 я попрошу показать. Я, наверное, тоже их увижу, да?
Да.
На экране.
Фотография 1, стены.
Фотография 1 и 2. Так, видно, да? Там, хорошо, я просто не вижу, что показывают. Посмотрите, это не просто стена. Если вы обратите внимание, то тут вот в левой части, да, этой фотографии идет как бы одна кладка, а потом посередине как будто бы что-то вот пристроено.
Да-да-да, какая-то выпуклость, как пузо-то какое-то, да,
что-то
каменное.
Засыпано. А внизу еще, если вы обратите внимание, идет такой водосток. Вот слева посередине идет такой водосток, канавка такая, видите?
Ну да.
Вот, это интереснейшее место. Возможно, что отсюда как раз-таки пошла легенда о троянском коне. Ну, во всяком случае, можно так попробовать интерпретировать. Потому что вот это слева, такая, видите, идет более-менее прямая кладка, небольшой кусочек, мы ее видим. Mm-hmm. Это куски стены как раз-таки Трои-6 и Трои-7А, как бы снова восстановленные. Да, то есть это Троя времен Троянской войны. И дальше посередине вот это засыпанные ворота. Вот эта канавка, она шла по дну ворот. Как бы она на выход из города. Это выход воды просто по дороге, которая входила в ворота. Эти ворота были засыпаны. Весьма вероятно, что они были засыпаны перед осадой, скорее всего. Ну, как бы, во всяком случае, так считают археологи, которые там работают. Это как раз-таки еще одно свидетельство войны, что осада, слишком много ворот, давайте мы одни ворота вообще замуруем камнями. И вот это то, что мы видим, это замурованные ворота. Но ведь если вспомнить историю про троянского коня, там же что происходит? Троянский конь слишком большой, ворота приходится разобрать, да, чтобы ввести коня в город. И потом как бы идея о том, что, возможно, их нужно было засыпать, закрыть и так далее. Возможно, если искать какие-то, не знаю, свидетельство, да, откуда могла эта легенда родиться о троянском коне, то, в общем-то, может быть, люди, увидевшие засыпанные ворота, они могут подумать о том, что, может быть, ворота были в какой-то момент разобраны, а потом, собственно, и закрыты. Мне кажется, что это такое замечательное место, то есть вот оно, возможно, что это исток вот этого мифа как раз-таки в связи с тем, что ворота были действительно разобраны и потом собраны. Говорю, хотя археологи считают, что все-таки они были именно засыпаны перед войной, чтобы просто закрыть.
Ну да, нет, но это скорее всего, но здорово, красиво получается.
Очень вот, красиво. И там вот вторая фотография, это вот просто как раз...
Да, там видно, ближе.
Там да, ближе, да, вот да. Как раз как на как бы на одна кладка находит на другую, это вот вторая фотография.
Ну, и кажется, кладка что... из совершенно другой формы камней, гораздо более плоских. Здесь тесанные камни явно. У стены тесанные камни, в общем-то, серьезно все сложено. А здесь так, как-то так.
А чем это объясняется?
Ну, я думаю, что, скорее всего, вот эта кладка здесь просто она более наскоро сделана. То есть вот это как бы, да, засыпанные ворота не так подгонялись камни друг к другу, как подгонялись в основной стены, которую строили там долго и как бы с сознанием дела. А здесь нужно было засыпать ворота, да, то есть нужно было как бы просто набрать камней и заложить. Поэтому она просто чуть более простая. Камень такой же, вот, везли его из окрестностей, вот, просто сделали действительно чуть побыстрее. Тут вот еще есть фотография, я потом сейчас обращу внимание на один важный момент. Вот, кстати, можно посмотреть фотография 6 открыть. Скажите, когда она открылась.
Потому что да, вот не... открылась, и тут как бы такая... прямоугольная пристройка башня.
Это башня, это, собственно, что и есть башня. И вот эта вся стена за башней, это как раз-таки гомеровская Троя. Да? То есть как раз-таки стены, там, относящиеся к 1300-м, на самом деле с 1500-го по 1200-й год примерно вот эти стены существовали, и они большие. Вот если вы обратите внимание, это огромная башня. То есть это действительно был огромнейший город, длина этих стен более 400 метров. И что интересно, я вот сейчас хочу обратить тогда ваше внимание на это. Этот момент зачастую становится непонятен многим. А это очень важно вообще для понимания, в принципе, архитектуры Средиземноморья не только бронзового века, хотя весь бронзовый век с этим связан, но на самом деле и античности. Наверняка многие были на всяких разных древних руинах. Да. В многих древних городах возникает, когда вот приходишь эти руины, возникает, я видел просто многие, там, такое разочарование. Что все камни остались там нам по колено или по пояс? Что за ерунда, да? Где большие стены?
Да.
Разные есть истории. Многое, конечно, было разобрано там местными жителями в последующие годы. Но что очень важно понимать, и в Трое это очень хорошо видно. Все вот эти стены, основания домов из камня, это только часть постройки. Верхняя часть всегда построена из сырца. То есть это сырые кирпичи. Это просто глина, из которых лепились кирпичи, и они ставились, строился дом, и дальше они запекались просто на солнце. И вот это можно здесь хорошо очень посмотреть, как это выглядит. Вот фотографию 4 откройте, пожалуйста.
Угу. Вот ступенчатая...
Это сырец. Это кирпичи из сырой глины, которые засохли на солнце. Это здесь небольшая реконструкция, которая сделана в Трое. Понимаете, да, что это кирпичики? Это на самом деле кирпичики. То есть эти стены, у них каменное основание, они высокие, несколько метров. И сверху они были еще выше. Еще несколько метров это были сырцовые стены. То есть вот построены из этих вот, да, кирпичей, просто не обожженных.
Это для экономии делалось? Это как? Для экономии, быстроты? А как они выдерживали эти сырцы кирпичи?
Это очень прочно. Вообще, вот если много было экспериментов по реконструкции, я сейчас покажу. Даже это наглядно. Вот можно открыть фотографию 5. Там буду я. Вот.
Тогда вот масштаб. То, что мне не хватало в башне, это масштаба. Это просто здесь размер.
Это современное здание. Так. Рядом. Это буквально рядом с Троей. Мы просто идем через деревню. Это современный амбар, построенный ровно по такой же технологии, как 3500 лет, на самом деле 4000 лет назад ее использовали, просто вот из этих вот сырцовых кирпичей. Это прочно, то есть как бы Ну, то есть вопрос, как бы, там никто же не мог из пушки туда, да, пальнуть. Никто даже, никаких метательных оружий камней не было. То есть задача стены, главная была, ну, быть высокой, да, то есть, как бы, все древние крепости, в общем-то, стремятся быть высокими, потому что на нее сложно залезать. Это же не потом, там уже после Средневековья, да, все становятся низенькими и толстыми с развитием огнестрельного там оружия.
А ну да, скоро... вобановские все эти самые распластанные вобановские крепости с бастионами, да.
А здесь это надо высоко, и, конечно, ну, чтобы не таскать просто уже камни на там какую-то огромную высоту, плюс, представляете, какое надо делать основание, чтобы эти камни не скатывались, да, раствора же никакого не существовало. Как бы это отличительная особенность кладки бронзового века, никакого раствора. Все камни просто кладутся друг на друга, они держатся исключительно за счет трения и собственного веса. И поэтому сырец прекрасно вставал, когда его там деревянными конструкциями еще укрепляли. Это, в общем, довольно удобный материал, главное, суперремонтно пригодный. Ну, не знаю, дождь там что-нибудь размыл тебе немножко, ну, ты снова налепил из глины. Солнце тут такое жарит, что... они запекаются, эти кирпичи, моментально. Это просто я вот к чему, вот можно посмотреть, кстати, еще на фотографии, как он выглядит, древний сырец, это фото 3, а, можно вот туда тоже заглянуть, это вот, вот это именно сырец, это сырец более древний, чем этому сырцу 4000 лет. Вот видите, он здесь плохо читается, конечно, он уже тут немножко поплыл, но если вы видите, чуть-чуть такие вот кирпичики посередине.
Есть, есть такие, видны швы, некоторые, да?
Да, да.
Вот как работают видны.
Археологи. То есть я вот, например, я сырцовые крепости никогда не копал, но я, например, копал много сырцовых склепов. То есть склепы тоже делали, строили склеп из этих сырцовых кирпичей. Это довольно сложно бывает его поймать, потому что он уже, ну, он уже как земля практически становится. Но если ты лопатой вот так вот немножко срубишь аккуратненько, то появляется вот этот вот рисуночек, который вот здесь тоже можете увидеть.
Как бы уже внутри, внутри этой массы, да, получается?
Чуть-чуть его срезаешь, ты его чуть-чуть срезаешь, таким образом.
Обалдеть, Айдар, обалдеть.
Поймать. Вот, поэтому я всех вот призову, заканчивая эту мысль, я всех призову, когда вы будете ходить по многим памятникам, это не касается в основном римского времени, а возьмем чуть более древних, но и древнегреческие памятники, и уж тем более бронзового века, учитывайте, что, скорее всего, на большой вероятностью, во-первых, камень был чуть-чуть повыше, но и сверху все было построено из этих сырцовых кирпичей. Это сразу, мне кажется, меняет представление, когда ты вот как пытаешься у себя в голове реконструировать. Это не то, что все вот так развалилось, нет, просто, конечно, сырец через тысячелетия не, ну, не проходит, не переживает, он просто это не камень. Но... Все было вот построено из таких вот штук. И говорю, да, вот до сих пор пользуются турки рядом точно такой же технологией.
Слушайте, ну ладно, там развалины, это же настолько ценно. Там как вообще это охраняется? Это как устроен мемориальный комплекс?
Слушайте, очень прилично, я бы так сказал. И что приятно, не так много туристов там было, когда мы там были. Все это охраняется забором. Там есть вот деревянные такие мосточки, по которым можно ходить. Но в целом, если ты хочешь очень сильно слезть с деревянного мосточка, то как-то никто не ругается. Вот мы полазали немножко, очень аккуратно, деликатно, немножко походили по той самой Трое, и по Шлимановской, и по Трое более древней, более вот этой вот могучий, который и по Гомеровски, и вот по Шлимановски, то, которое он определил. Но там есть охрана, там есть видеокамеры, все в порядке. Мне даже на дроне удалось полетать над Троей. Вот. Так что, если хотите, кстати, посмотреть съемки, вообще, как все это выглядит на видео, у меня на YouTube-канале вот, Айкумена на яхте за Одиссеем, можно посмотреть, там есть съемки с дрона. И вообще немножко я там пальцем тыкаю, вот, вот это, поэтому приходите, посмотрите, я буду рад. Не, музей нормально сделан, турки не чувствуют это своим, я бы так сказал. Они относятся к этому с небольшим пофигизмом, но при этом все хорошо сохраняется, поэтому это очень приятно, тебя никто не дергает за плечо, вот, но... нет, там все самые ценные вещи, вот, например, весь сырец находится под крышей. То есть с ним ничего не случится. А. Так что, да не, Леш, там хорошее.
А продолжается изучение? Продолжается, во всяком случае, как-то изучение?
Ну, вот последнее большое, большие работы производил. Вот они закончились в начале 21 века. Такой археолог Майнфред Корфман из Тюнингенского университета там работал. Но причем он не саму Трою, вот именно, да, как бы Акрополь, не саму крепость он изучал. Он подошел с другой стороны к этой проблеме. Он решил посмотреть, что вокруг было, и проводили геомагнитную разведку, и нашли, что город вокруг Трои был на самом деле в 10 раз больше, чем эта крепость. Касается именно периода позднего бронзового века. Вот, это, конечно, было важное открытие очень, и это, как бы, наверное, закрыло последний разговор о том, что, ну, все-таки, конечно, не такая, хотя, на самом деле, крепость большая, я не знаю, кто может говорить, что она небольшая, она реально огромная.
Ну, всегда найдется.
Ну, да, да, не 100 тысяч, ну, друзья, ну, как бы, не надо же настолько слепо следовать, да, Гомеру. Ну, как бы, понятно, что это эпос, прошедший, там, уже тысячелетия, там есть преувеличение, да. Крепость большая, но город вокруг был огромный. Вот, и довольно много исследований проходило именно этого места. Сам холм сейчас и вокруг практически не копает. Во всяком случае, мы никого не видели. Я знаю, что есть турецкая какая-то археологическая миссия, но, признаться честно, я вот... Там какие-то были публикации на турецком языке, но довольно сложно его переводить даже с помощью переводчиков. Вот то, что я смотрю в западных журналах, каких-то серьезных находок, открытий нет. Хотя явно они еще произойдут, потому что в какой-то момент этот город начнут раскапывать, и это, конечно, будет довольно любопытно. Я, с вашего позволения, я вижу, время-то летит.
Летит еще как, да.
Да, подытожу, почему Троя – это Троя. То есть, смотрите, во-первых, действительно, у нас археологически подходит период Троянской войны, да, которую там, мы называем 12, рубеж 13-12 веков до нашей эры. Мы видим, что здесь есть город, могучая бронзовая крепость. Она находится в тех местах, где пишет Гомер, потому что Гомер рассказывает, что это на берегу Геллеспонта, он рассказывает об окрестных горах, островах там и так далее. То есть мы уверены, что эта локализация примерно там. Нет, как бы, сомнений, что это где-нибудь там, не знаю, в Крыму или на Ближнем Востоке или там в Италии. Нет, тут все четко рассказано у Гомера с очень точными географическими указаниями, где это должно быть. Крепость действительно подходит. Там есть микенская керамика, то есть эта крепость была разрушена войной, да, с мифологией, то, что я рассказал, предыдущая Троянская война тоже подходит. Но, как мне кажется, еще есть один очень важный момент, кроме того, что вот мы понимаем, да, что это война, что это там, близкие места, важный момент касается того, что вообще-то то, что Троя – это здесь, люди забыли только в 15 веке нашей эры.
А что об этом свидетельствует?
Потому что, на самом деле, начиная с там, где-то 6 века, мы видим, что здесь все время начинают строиться героионы, ну, так называемые посвящения, алтари, посвященные героям Троянской войны. То есть древние греки сюда приезжали и ставили здесь что-нибудь там, какую-нибудь плиту, посвященную Аяксу Теламониду, или посвященную Одиссею, или посвященную Гектору. Да, и это... Они верили, что это происходило там. Персидский царь Ксеркс, например, здесь приносит жертву быков в память о Великой войне между, значит, микенцами и троянцами. Юлий Цезарь строит здесь храм. Александр Македонский, первым делом вообще переправившись в Геллеспонт, еще битва не закончилась при переправке, он уже скачет сюда первым делом, чтобы принести жертву вот героем, да, Ахиллесу, которому он так восхищался. И город, который здесь строится в 4 веке, носит имя Новый Элеон. И дальше происходит очень интересное событие. Вокруг много курганов, больших-больших насыпей. Курганы, сейчас они называются там курган Ахилла, курган Патрокла, курган того же Аякса, курган Протесилая, разных-разных героев Троянской войны. И таковыми их считали уже действительно там вот Юлий Цезарь был уверен, и там римские императоры, которые сюда приезжали, они были уверены, что это гробница тех вот самых великих героев. Но что на самом деле? На самом деле там гробница Ахиллеса, кажется, это неолитическое поселение небольшое. Это большой холм, на котором был маленький-маленький неолитический городок. А рядом гробница Патрокла, другой огромный курган, это, например, гробница только архаического времени. Это примерно 6-7 века до нашей эры. Но что делают жители вот этого Нового Илеона? Особенно вот в 3 веке, после того, как Александр здесь уже побывал и тоже сказал, да, это место, они начинают расширять эти курганы. Они их увеличивают в размерах. Пишут, точно Ахиллес здесь, мы знаем. Точно Аякс здесь. Они работают на туриста. Они поняли, что со всего, со всей Экумены греческой сюда едут люди, едут богатые люди, поклониться вот местам, значит, Троянской войны. И они начинают делать туризм. Они реально начинают вот эти гробницы увеличивать в размерах серьезно, писать о том, что ставят еще больше всяких памятных знаков, посвященных Троянской войне.
Приимчивые какие.
Ну, конечно, да.
Еще, вы знаете, надо было, как кусочки берлинской стены продают, вот то же самое можно было и строй придумать.
Я не уверен на 100%, что этого не было. А вот у меня нет информации, что это было, но, если честно, я думаю, что что-то подобное происходило, потому что что делает? Приезжает император Адриан, строит огромные бани здесь. Приезжает там какой-то другой богатый римлянин, строит там форум. Понимаете, то есть они же все время как бы надо отметиться, да, то есть чтобы твоим именем здесь что-то было названо, вот. И действительно город богатеет за счет вот этих вот туристов. Мне кажется, что это, ну, во-первых, действительно это довольно любопытная история, но во-вторых, если возвращаться к вопросу идентификации, все-таки то, что ближайшие как бы потомки, да, ближайшие люди, да, спустя там 600-700 лет, но все-таки они считают, что Троянская война происходила здесь. Мне кажется, это важное свидетельство, которое мы не можем, да, как бы упускать из виду, что все-таки как бы вот традиция нас связывает. Это очень важно, что традиция связывает нас с этим местом. Так что да, война, география совпадающая, то, что местные жители позднее думали, что это Троя, археология никак не противоречит, а скорее подтверждает то, что это Троянская война. Так что думаю, что это то самое место. Осталась загадка. Помните, я начал с чего? Где же лагерь ахейцев? Нету... Да. Нету вот этого места, где можно было бы высадиться. Нету загадку.
Ну, может, береговая линия была другая, может быть, там все другое было.
Именно так.
Кстати, вот вопрос задавали об этом в чате вам, Арсений, да? Какое было море тогда, в те времена?
Да.
Оно было шире, место, шире, да. Мужа, как?
Эгейское море, то есть вот западная часть, была примерно на том же месте. Но Троя же лежит, стоит на холме, который омывается двумя реками, с Скамандром и Симаисом. И эти реки, естественно, несут с собой ил, то есть, ну, так называемое аллювиальное отложение. Да? И то, что геоморфологические исследования, которые тоже вот американцы делали уже на начале 21 века, совершенно четко подтвердили, существует карта, она, кстати, есть в журнале, напечатана, того, как выглядела бухта. На самом деле Троя стояла почти что на берегу, но не моря, а пролива. То есть пролив Дарданеллы был в этом месте шире, и здесь была большая бухта. И это на самом деле мы пошли даже вот в поход просто пеший. Это я много довольно видел уже берегов, которые вот оказались заиленными. Это вот совершенно та же картина, вот этот вот серый ил, который сейчас, естественно, все это распахано, то есть там выращивают зерно. Но была большая бухта, где действительно было бы удобно поставить корабли. На берегу там есть место, где было бы, наверное, можно и стену возвести, такое укромное место, чтобы, да, греки, они же тоже защищались от возможных контратак троянцев. В общем, на самом деле геоморфология отвечает нам, да, здесь была бухта, сейчас все выглядит немножко иначе, и идя, если бы мы 3000 лет назад шли бы по проливу, мы бы увидели Илеон, потому что мы оказались бы гораздо ближе и спокойно смогли бы там как-то остановиться. Вот, мне кажется, что это здорово.
Да. Ну что ж, теперь мы перейдем к следующим страницам, да, Айдар? Вот где, куда пришла Уйкумена, где сейчас она?
Смотрите, у нас тут много-много чего произошло. Я вот уже следующую, кстати, публикацию в «Дилетант» я отправил. И в следующий раз мы с вами будем говорить про то, как мы нашли город Киконов. Это довольно у нас интересное произошло событие. Поэтому мы это оставим сейчас, да, не будем. А чтобы... Ну, дальше мы, значит, отправились на остров Тенедос вслед за Одиссеем, и потом в город Кихонов. Наверное, в следующий раз про это поговорим, потому что как раз-таки я про это пишу. А после этого упоминание было мыса Малея у Гомера. То есть Одиссей прошел все Эгейское море с севера на юг. Мыс Малея – это восточный палец Пелопоннеса. То есть, представляете, да, вот Пелопоннес, то у него три пальца таких вот, и это восточная его оконечность, опасное очень место для мореплавания. Вот, мы туда отправились еще с нашим другом, который работает в Институте археологии Армении, Иван Семьян, такой археолог и конструктор. Может быть, многие там тоже видели его разные работы, он интересные всякие вещи делает, и мы с ним устроили эксперимент. Вот, конечно, тоже будет отдельная долгая тема относительно того, как вообще... Потому что там дальше Одиссей потерялся, и, ну так, забегая наперед, очевидно совершенно получается, что он оказался, я, может быть, в прошлый раз об этом говорил, на западе, территория Сицилии, Сардинии, вот там вот Италии. Да, потому что он два раза возвращается к Итаке, и оба раза он делает это с запада.
Вот, а это уже вторая половина пути или еще первая?
Нет, это, наверное, это еще первое. Это как бы путешествие до мыса Малея, это первая половина, как бы это путешествие по известному Гомеру и Одиссею мира. И вот после того, как он попадает в сторону мыса Малея, начинается вот это мифическое путешествие поедателя лотоса, циклопа и так далее. Вот, мы добрались до мыса Малея, и, наверное, про это тоже вот отдельно мы поговорим, просто сейчас не хватит времени, это довольно такой сложный сюжет. Но... такую затравку оставлю, надеюсь, что слушатели потом к нам вернутся послушать. Мы провели эксперименты, мы ушли на несколько суток в открытое море, оно было неспокойное, конечно, было все весело у нас тут, и мы ориентировались только по звездам и солнцу. Ну и гномон как бы делали, да, ну, понимаете, это да. Палка, которая отбрасывает тень, как бы. По сути, все доступные инструменты мореплавателям бронзового века, мы ставили эксперимент о том, насколько ну, вот эти вот неточные все равно ориентирования в море могло повлиять вообще на мореплавателей бронзового века, насколько они могли, например, открыть какие-то новые земли, насколько они далеко могли отбиться, да, если они оказались в открытом море, не видя берега, насколько они вообще могли промазать далеко мимо тех мест, куда они хотели прийти. Вот, у нас прошел такой эксперимент, он был непростой, честно вам скажу, в общем-то, морская болезнь, волны, там, Посейдон был к нам не очень милостив, все это прошло. А вот, и, наверное, действительно, мы в другой раз про это поговорим, это большая тема. А сейчас вот расскажу, наверное, продолжая мысль, да, про то, что мифы, в основе мифов, в основе текста гомеровского лежит много правды. Потому что вот мы пришли сейчас в город Пилос, это самый запад Пелопоннеса. Город Пилос упоминается у Гомера в Одиссее. Не сам Одиссей там оказывается, а его сын Телемах. Когда он отправляется на поиски своего отца, он едет к товарищам узнать, где мой отец пропал. И один из товарищей Одиссея, это был Нестор Гиренейский, вот этот царь Пилоса, и найден дворец, огромный дворец Нестора. Это самый лучше сохранившийся мегарон вообще, ну, вот этот дворец позднего бронзового века, вообще из всех дворцов, которые были найдены. Невероятно важное место, не только потому, что можно хорошо себе представить, как это все выглядело, как выглядит этот дворец, но и потому, что там был найден архив с глиняными табличками, линейное письмо Б, так называемое. Благодаря этому архиву его удалось расшифровать, Майкл Вентрес его расшифровал, выдвинув идею о том, что записано это все на греческом языке, просто другими буковками, действительно получилось расшифровать, и мы очень много знаем о том, что вообще вещи, которые описывал Гомер в своих поэмах, просто быт, оружие, дома, колесницы, что они такими и были. То есть, действительно, то есть он описывает их спустя 500 лет, да, он же рассказывает о событиях за 500 лет до своей жизни Гомер. Но он описывает удивительно точные. И это, конечно, ну, фантастика. И вот тут есть такая штука, я вам сейчас давайте тоже покажем фотографию сейчас. 11-ю, давайте вот 11-я фотография, покажите, там будет шлем, значит, клыков кабана. Это вот у Гомера в Илиаде, правда? Но не так важно. Есть описание шлема из клыков кабана. Когда Одиссей отправляется на вылазку там, взять троянского языка, значит, там есть такой отрывок, у меня даже тут записано. Его одевают на эту вылазку. Вождь Мерион предложил Одиссею и лук, и колчан свой. Отдал и меч. На главу же надел Лаэтрида героя. Шлем из кожи, внутри перепутанный часто ремнями. Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали белые вепря-клыки. И сюда, и туда воздымаясь, в стройных красивых рядах, в сердце Диниш фетром подбит он. Это описание шлема из кабана, которое...
Сколько кабанов тут надо было? И смотрите, какие идеальные зубы, да? Это же надо найти еще.
Более 40 кабанов. Вообще считается, что более 40 вепрей нужно было убить. Но что интересно, вот этот отрывок. Всю жизнь все считали, что ну выдумал, ну шлем из клыков кабана, ну бронзовое же вооружение, зачем? Потом находят во фресках Акротири на Санторини, находят изображение воинов в шлемах из клыков кабана. Все такие, ого, ничего себе. А потом находят, например, здесь в Пилосе, и на Крите тоже находят, и в Микенах, кажется, находят. Находят вот этот шлем, да, который, вот, наверное, сейчас показывают на рисунке или не показывают, покажите.
Ну, вот еще показали, раз. Вот показали, еще раз, да.
И вот он, этот шлем существует. И понимаете, как это любопытно? То есть, а более того, еще довольно интересный факт, сейчас довольно хорошо эти шлемы изучены, эти шлемы ко времени Троянской войны вышли из моды. То есть, скорее всего, действительно, вот в 1280-х годах до нашей эры уже там ахейцы условные, да, микенцы, которые поехали там воевать под Трою, они уже, скорее всего, не носили даже этот шлем, он уже было не модно. За 100 лет где-то, как считают исследователи, этот шлем, ну, во всяком случае, больше всего, он не сходит на нет, потому что изображения все более ранние, там, 16 век до нашей эры, самый поздний шлем – это 14 век до нашей эры. То есть, скорее всего, уже не носят. То есть, история Гомера, они, возможно, заглядывают еще как бы, ну, скомпонованы, да, из каких-то вот этих вот историй, еще даже в большую древность заглядывают вот эта Илиада, это довольно любопытно. Это не единственный такой случай, есть башенный щит, например, Аякса Теламонида, это тоже щит, который уже и в бронзовый век не используется, не то, что он не используется во времена гомеровских. То есть вот этот вот архив из Пилоса, вот эти вот находки шлемов, щитов, они действительно говорят о том, что в основе эпоса Гомера очень много реальных описаний мира бронзового века. То есть, понятно.
Арсений, но как? Как дошло это? Вот какими? И когда? Как вообще? Когда писалось? Когда сочинялось? Как это наслаивалось? Как эти детали сохранялись?
Это... Я тут не могу дать ответа компетентного. Действительно, филологи бьются над этими вопросами.
Ну вот, они тут нет ответа. Ясного ответа нет, наверное.
Ясного? Ну, потому что никто не знает, вообще существовал ли Гомер, или это как этот эпос был точно
составлен. И как это вырастало, да.
О том, что записано это все было известно при Писистрате, да, в VI веке записан. Составлен эпос VIII век до нашей эры. Истории многие, филологи говорят, приходят и с использованием, там, да, не изучая, я просто не филолог и не могу тут как компетентно это обсуждать, да, какие-то используют обороты, какие-то вот слова, да, какие-то из какого-то более древнего, да, греческого языка. Как это вот добралось в таком виде, интересно, но факт остается фактом, что это добралось, и действительно очень многие вещи описаны, потому что вот шлем, да, я прочитал, это абсолютно точное описание того шлема, который мы видим. Абсолютно точное. И это, конечно, удивительно.
Ну, просто вообще с натуры, получается, описан он. То, что вижу, о том и пишу. Вот получается так, что в начале был предмет, который можно было описать. Известный. Да. Известный,
да, предмет. Это не выдумано в обратную сторону, естественно. Это вот их использование. Главное, это, ну вот, да, это в общем... Все это говорит, да, вот эти вот про Ламедонтову Трою, с которой я начал, вот этот шлем из клыков кабана, действительно, вот эта вот бухта, которая на самом деле существовала, действительно, город, который действительно погиб в войне. Все это говорит о том, что, да, сказка, что-то вложено в ней намек, вот, что в основе легенд есть правда, ее стоит искать, не нужно относиться к ним слишком, конечно, слишком доверчиво не нужно, но не нужно относиться к ним как... К сказкам это еще очередной раз для нас, что важно, подтверждает то, что, идя по пути Одиссея, мы не просто реконструируем там какую-то историю о сказке. Я вот в очередной раз убеждаюсь, что да, эти легенды, безусловно, легенды, скроены из чего-то, в них есть основы того, что происходило. И, соответственно, вот эти вот мифические истории о циклопах или стригонах, о спусках, например, там, Одиссея в подземный мир, возможно, в основе этих историй, так как это морские истории особенно, лежат какие-то рассказы капитанов, лежат какие-то рассказы из путешествий. И, в общем, вот мы сейчас отправляемся в немножко такое даже взволнованном сейчас состоянии, потому что завтра вечер мы выходим в море, из Пилоса мы пойдем на Сицилию, в Сиракузы. У нас большой переход, 300 морских миль, 310, это почти 600 километров. Мы никогда так далеко одним переходом не ходили. Для нас это будет самый большой переход. Вот, погода вроде пока нас пропускает, но надо торопиться. К 8 числа вечера начнется шторм, и мы должны успеть до него. Вот, и так что вот мы сейчас находимся в состоянии таких легких сборов, ну, не легких, а таких уже серьезных, и завтра вечером, да, выступаем, вот, и надеюсь, что выйдем на связь где-нибудь через трое-четверо суток, должны будем прийти уже из Италии, значит, сказать, что все, мы живы, добрались.
Но следить мы за вами можем, Арсений, по-прежнему, да, с помощью, вы рассказывали в прошлом выпуске.
Да. Да, есть вот, ну, заходите, во-первых, к нам в телеграм-канал вот «Экумена на яхте за Одиссеем». Вот там в закрепленных сообщениях есть ссылка, где можно будет следить через, ну, там спутниковый у нас трекер, он будет, надеюсь, исправно передавать сообщения о нашем местоположении. Вот, так что за нами можно будет следить. Да, единственное, вот, на связь нам будет никак не выйти, потому что, конечно, ни интернета, ничего в открытом море.
Ну да.
Но вы знаете, ладно, как бы эти шлемы из зубов кабана, это все прекрасно можно пофотографировать, посмотреть. Главное, на сирен не нарваться или на циклопов тех же самых.
Это попозже.
Вот это лучше пусть будет
сказка. Да, вдруг там действительно что-то есть. Да. Ну, во всяком случае, аккуратно. Нет, тут важно, очень важно соблюдать описанные Гомером меры предосторожности. Вот просто вот здесь и здесь тоже надо верить. Потрясающе, совершенно потрясающе, конечно. Конечно, все это. Честно говоря, я тоже не верю в безудержную фантазию сказочников и рассказчиков. И я верю вот в конструкцию, в которой всегда есть из чего-то выведенное. Из чего-то выведенное. Потому что просто висящий в воздухе образ невозможен, мне кажется. Он всегда какой-то вот.
Во всяком случае, есть что исследовать, есть что смотреть. И это просто, как минимум, это просто интересно. Вот, ну, какие-то эти связки. Вот, много каких-то ассоциаций, да, на самом деле, происходит у нас в путешествии. Вот, и думаю, что будет еще.
Да, а мы призываем статью обязательно прочитать, купить новый номер журнала, там прекрасная статья, она написана, как вот я с таким удовольствием прочитал, честно говоря. И ждем тогда и в следующем номере тоже продолжение путешествия.
Да, в следующем номере будет, я такой даже анонс дам, мы искали иконы, это загадочный народ, который жил в неком городе Исмар, мы встречались с местными греческими археологами, беседовали с ними о том, что они знают, они не очень много чего знают. У нас была экспедиция в горы, вот, и кое-что мы нашли в горах, вот, так что про это будет уже следующая статья, ну, я надеюсь, что вот мы тоже с вами обсудим, я с удовольствием.
Да, с удовольствием, конечно, и обсудим, и встретимся, и будем читать, следить по телеграм-каналам. Спасибо модератору Сапсану, что он вот уже второй раз он помещает адреса, точные ссылки, кликабельные на каналы. Это очень и очень здорово. А изысканный Валериус, вот у нас здесь в чате, сопровождал это началом Илиады и началом Одиссеи на греческом. Это здорово. Прямо привел текст. Вот. Это великолепно. Спасибо за удовольствие и удачи, и чтобы все было хорошо. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. До связи.
До связи. Всего доброго.
Да, всем до свидания. Завершаем программу «Дилетанты». Через месяц, я надеюсь, вновь в том же составе мы продолжим рассказывать о путешествии Арсения Веснина и его команды.
Конечно. И не забудьте, завтра стрим у нас прямо с утра до вечера, с вечера до утра. Все, так мы с вами хорошо пообщаемся все в нашем Дне радио. Хорошо. Спасибо.
Пока.